эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
России постоянно нужна сильная рука. Так считает большинство участников недавнего опроса Левада-центра. В декабре 2025 года социологи спрашивали россиян, бывает ли, по их мнению, ситуации в жизни страны, когда народу нужен сильный властный руководитель. И 63% опрошенных ответили, что российскому народу постоянно нужна сильная рука. Чаще других так отвечали люди старшего возраста, со средним образованием и ниже, те, кто доверяет телевидению как источнику информации, те, кто одобряет деятельность Владимира Путина на посту президента и считает, что дела в стране идут в правильном направлении, а также те, кто считает себя свободным человеком.
Как отмечают в Левада-центре, доля опрошенных, которые хотят видеть в России постоянно сильного и властного руководителя, растет с ноября 2020 года, и декабрьская цифра в 63% – это исторический максимум за все время наблюдений, то есть с 1989 года. При этом сейчас каждый пятый считает, что бывают ситуации, когда нужно удерживать всю полноту власти в одних руках, и только каждый десятый полагает, что нельзя допускать таких ситуаций, когда вся власть сосредоточена в руках одного человека.
Что это, аномалия или естественный поворот в текущей политической и исторической ситуации в России? Насколько предсказуемы подобные настроения россиян? Что стоит за запросом на сильного правителя и что вообще такое сильная рука?
Чем отличаются друг от друга недемократические типы правления? И бывают ли экономически успешными авторитарные режимы? Об этом мы поговорим сегодня с гостем подкаста, политологом, автором телеграм-канала Political Sense Дмитрием Казьминым.
Это предсказуемая тенденция, но тут опять же надо делать скидку на то, что проводить опросы в России надо сейчас с большой осторожностью интерпретировать те результаты, которые получаются. На самом деле мы можем сравнить это с результатами в динамике, с результатами предыдущих годов и увидеть, что у этих показателей были разные тенденции. Они то повышались, то понижались, были моменты с 11 по 18 год, когда они и не менялись практически, я посмотрел графики Левады. Но надо учитывать, что с каждым годом вероятность получить какие-то негативные последствия за участие в опросе, может быть, и не повышается на самом деле, но люди оценивают свои риски как повышающиеся. И это само по себе может влиять на динамику. Поэтому ситуация закономерна, но вот к ее интерпретации надо подходить, учитывая все то, что я до этого сказал.
Вот мы уже, ссылаясь на опрос Левада-центра, сказали про сильную руку. Как бы вы интерпретировали, что подразумевается под этим запросом на сильную руку? Это запрос общества на какой-то порядок, предсказуемость, стабильность? Или, например, на действительно там какой-то авторитарный режим?
Вот это как раз-таки тот момент, который я и хотел раскрыть поподробнее, потому что в действительности, когда мы видим запрос на сильную руку, так называемый, мы не всегда понимаем, что за ним следует. Могу привести в пример исследование Генри Хейла на данных из России. Оно не очень новое, оно 2011 года, но примерную логику понимания оно дает. Этот политолог проводил опрос, измеряя как раз то, насколько запрос на сильную руку связан с общим желанием быть в авторитарном режиме или это реакция на какой-то кризис. И он как раз-таки пришел к выводу, что тому, чтобы быть в авторитаризме, это желание никак не относится, оно не имеет с ним ничего общего. А относится оно как раз к тому, что в ситуации неопределенности люди стремятся к тому, чтобы использовать именно вот эту концепцию. И не зря на самом деле в этом опросе недавнем, про который вы говорите, есть разделение на то, что сильная рука нужна всегда, и на то, что она нужна только в какие-то определенные моменты. Я бы связывал переток, который Левада справедливо отмечает, от вот этой второй ситуации, что она нужна в определенные моменты, к тому, что она нужна всегда, я бы связывал это с тем, что люди просто ощущают ситуацию нестабильности, они ощущают ситуацию кризиса, и поэтому им уже сложно представить, как вообще может все существовать без кризиса, поэтому переток идет вот от временного к постоянному. Но, возможно, когда ситуация поменяется, и люди снова начнут чувствовать хоть какую-то стабильность, их мнение изменится таким же образом.
Но, с другой стороны, демократия – это всегда в некотором смысле неопределенность, потому что никогда не знаешь по-хорошему, кто именно станет следующим президентом, следующим главой парламента, кто вообще войдет в этот парламент. Так, может быть, как раз люди и хотят стабильности, и поэтому хотят сильной руки.
Это правда, но на самом деле демократические институты заключаются не в том, чтобы власть менялась, хотя это тоже неотъемлемая черта, а в том, чтобы у людей были какие-то рычаги влияния на власть и способность каким-то образом наказывать или поощрять власть за их действия. И это работает таким образом, что политики так или иначе ориентируются на мнение граждан, и им уже не так просто сделать какую-то непопулярную реформу, хотя на самом деле автократам ее тоже не просто сделать, но об этом, если вы хотите, мы поговорим в дальнейшем. Но суть демократической системы не только в том, что власть постоянно меняется, но и в том, что она меняется, исходя из пожеланий граждан. И граждане, если видят, что происходит то, что им не нравится, они могут проголосовать не так, как хочет текущая власть. Инкумбент есть такой термин. Это человек, который занимает на текущее время пост. И таким образом это и работает, и в этом и есть стабильность. Не в том, что один и тот же человек сидит десятилетиями или одна группа лиц и говорит, что и как надо делать, и ты никак не можешь на это повлиять, а в том, что даже если придет человек, который тебе ну очень не нравится, он задержится ненадолго, потому что если он не будет нравиться большинству избирателей, его очень быстро уберут, проголосуют против него в следующий раз и заменят его кем-то другим.
Да, но тут может возникнуть спор, собственно, о голосах, и подсчитает ли их именно так, как люди проголосовали, или этот самый автократ скажет, что за меня голосовало большинство, и давайте жить дальше, как я вам и буду указывать или приказывать.
В авторитарных режимах так и происходит, как правило. Однако тут надо подчеркнуть, что все не так просто. Автократу тоже нужно идти на некоторые ухищрения для того, чтобы убедить людей в том, что он держит ситуацию под контролем. И если мы говорим про фальсификации на выборах, электоральные манипуляции, это достаточно сложная сеть, которая должна работать правильно. И чтобы ее правильно выстроить, нужно приложить большие усилия как самому автократу, так и людям на местах, которые это осуществляют. Но если мы говорим про демократические государства, то там избиратели обладают гораздо большим влиянием на исход выборов, скажу я так аккуратно. В авторитарных режимах, где есть выборы, они иногда тоже могут быть конкурентными, но, конечно, это уже совсем другие выборы, они выполняют другие функции.
А что такого плохого-то в авторитаризме, в сильной руке, в диктатуре? Вроде бы порядок, чистота, красота, все довольны, улыбаются, нет принципиально серьезного разделения между бедными и богатыми, в общем, мир гладь и Божья благодать. Почему же так ругают автократию, диктаторов и вот этот недемократический режим управления?
А я сразу должен оговориться, что в плане уровня неравенства это и раньше было не совсем правда, а сейчас это совсем не так, потому что мы видим достаточно много авторитарных режимов, где уровень неравенства значительно выше, чем во многих демократических странах. И в целом мнение, что в авторитарных странах не существует социально-экономического неравенства, это, конечно, миф, который эмпирически не выдерживает никакой критики, никак не подтверждается. А в остальном я, как исследователь авторитарных режимов, не могу использовать оценочные категории и говорить, что один режим лучше, другой хуже. И поскольку я сам изучаю авторитарные режимы, это оставляет определенный след. Я считаю их очень интересными, и закономерности, которые в них проходят, меня увлекают. Поэтому я тут тоже должен абстрагироваться. Но на самом деле, если мы посмотрим на общую картину, не на какие-то конкретные успешные кейсы, которые обычно приводят любители авторитарных режимов, где экономическое благосостояние растет, но опять же, говорю, что оно растет не всегда равномерно, а растет обычно у какой-то определенной группы лиц. Но даже вот таких случаев, где авторитаризм успешно сработал, их не очень много, если мы смотрим на полную совокупность стран. И, конечно, если мы сравним среднюю ситуацию в авторитарных режимах и среднюю ситуацию в демократических режимах, то демократические режимы выигрывают по многим параметрам, в том числе по экономическому развитию. И я тут бы мог привести в пример исследование, возможно, у нас получится оставить в описании на него ссылку. Оно новое этого года, которое подтверждает, что автократии могут добиться высокого экономического роста и вполне способны это делать, но они чаще сталкиваются с кризисом. То есть демократические системы в этом плане более стабильны, поскольку у них есть механизмы, которые не позволяют одним каким-то личностям проводить в исполнение очень масштабные и радикальные экономические реформы. Эти реформы иногда могут сработать как что-то хорошее, но они могут сработать и как что-то плохое. И вот демократия служит не только в экономическом, но и в политическом плане вот таким механизмом защиты от плохих событий. То если что-то подобное будет назревать, будут институциональные ограничения, которые просто не дадут и не позволят какому-то конкретному человеку, который занимает свой пост, их реализовать.
Вы говорили, что некоторые авторитарные режимы и автократии показывают очень успешные результаты, когда вот эти люди не только понимают вообще, что происходит, но и в целом вполне довольны, и их социальная жизнь, и материальная вполне благополучна, и государство при этом каким-то образом развивается. А что это за такие успешные кейсы? Китай? Или
но
Сингапур?
Про Китай вряд ли можем сказать, что большая часть граждан там имеет какие-то замечательные жизненные условия, хотя экономический рост там был. Сейчас уже это более дискуссионный вопрос, но я имел в виду прежде всего Сингапур, как вы отметили, и Южную Корею того периода, когда она была авторитарным режимом до 80-х, 90-х годов, и начиная с разделения на Северную и Южную Корею, там был вполне успешный пример того, что страна получала экономическое развитие и была в достаточной степени авторитарна. На какие-нибудь монархии Ближнего Востока можно посмотреть. Там тоже есть случаи, когда страна получает весьма существенное экономическое развитие, но, опять же, оно не всегда равномерно распределено по гражданам. То есть иногда от этого выигрывают только приближенные к власти лица, а остальные ничего от этого не получают. Но, тем не менее, вот экономический рост есть.
То есть в такой диктатуре, как правило, заметный экономический рост невозможен?
В большинстве случаев, да. Опять же, если мы посмотрим все случаи, все страны, которые у нас есть, то мы увидим, что демократии в большей степени склонны к экономическому росту, чем авторитарные режимы. Во многом потому, о чем я говорил до этого, они менее устойчивы к кризисам, чем демократии. В авторитарном режиме может прийти человек с гениальной реформой, которая выстрелит, а может прийти с абсолютно абсурдным проектом, который повернет реки и угробит экологическую систему, например, или что-то еще в этом духе. Ну вот на самом деле то, что было в Китае времен Мао, те реформы, которые он проводил и которые отчасти уничтожили экономику, после чего приходилось долго восстанавливаться, это вот такой показательный пример. Поэтому да, демократии стабильнее в экономическом плане, просто потому что у них есть рычаги влияния на политиков, которым не дают делать слишком откровенные бредовые идеи.
А есть тогда объяснение, почему у Сингапура и у Южной Кореи получилось добиться успехов вот в авторитарном режиме? Как это случилось?
Там есть некоторые индивидуальные факторы, которыми это объясняют. Например, указывают на то, что у Сингапура очень выгодное географическое положение, через него проходит очень много маршрутов торговых судов. Южная Корея активно сотрудничала с Соединенными Штатами. Но в целом, даже если отбросить эти факты, то это можно просто списать на исключение в том плане, что, ну вот да, может получиться, но это случай один из нескольких десятков. И если мы посмотрим на общую вероятность, то на этот случай лучше не полагаться. Потому что, да, вот иногда бывает успешный кейс, но в большинстве случаев это не так. И выгоднее, конечно, для принятия решения смотреть на то, как это происходит во всех странах, не только в какой-то определенной.
Дмитрий, объясните, пожалуйста, в чем разница между авторитаризмом и автократией? Потому что далеко не все сильны в политологии, и часто можно слышать эти слова чуть ли не по порядку. Автократия, авторитаризм, диктатура. Вот между ними же наверняка существует разница. Что это такое?
Да, это важное уточнение. Авторитаризм и автократия, в принципе, можно использовать как синонимы, потому что это может быть и как тип политического режима, и как конкретная страна с авторитарным политическим режимом. А вот на диктатуре надо остановиться поподробнее, потому что так обычно называют персоналистский авторитарный режим. А мы знаем, что авторитарные режимы, они тоже разные. И системы власти у них устроены по-разному. Вот самая известная, наверное, классификация на данный момент предложена Барбарой Геддес, где она выделяет как раз персоналистские режимы, партийные и военные. И вот есть политические режимы, где какой-то один человек сконцентрировал всю власть в своих руках. Это персоналистский авторитарный режим или диктатура. А есть партийные режимы, например, где власть принадлежит институту такому, как единственная, как правило, существующая партия, и там уже не всегда есть какой-то один человек, который принимает решение, даже если формально он занимает вот эту должность председателя, президента, неважно, то все равно он ограничен вот этим самым институтом партии, которая в случае чего может его снять, может как-то повлиять на его решение.
Правильно я поняла, что авторитаризм, он в целом может включать какие-то элиты с институтами, а не только одного человека. А автократия – это чисто личная власть одного конкретного человека.
Персонализм – это власть одного конкретного человека. Иногда используют еще термин «персоналистская диктатура». Но в персоналистской диктатуре тоже есть свои авторитарные институты. Есть демократические институты, есть авторитарные. Что значит институты? Это какие-то нормы, которые закреплены законодательно или не закреплены, которые и используются для поддержания политического режима в его текущем состоянии. или направленные на то, чтобы каким-то образом противостоять или адаптироваться под изменения. Поэтому есть демократические институты, которые работают для демократических государств, выборы, права и свободы граждан, какие-то организации, которые направлены на инициативы снизу, реформы, преобразования. Есть авторитарные институты, тоже выборы, но авторитарные выборы. И какие-то органы власти, потому что они на самом деле тоже выполняют свои функции. И конституция авторитарная тоже выполняет свои функции. И есть исследования, которые показывают, что автократам выгоднее опираться на авторитарные институты, потому что если ты удерживаешься только на том, что ты вот один такой персоналист, автократ, диктатор, то ты долго не протянешь, потому что тебе нужно договариваться с очень большим количеством людей. С элитными группами, которые тебя поддерживают. Нужно умело манипулировать разными ведомствами, чтобы не было централизации власти и мысли о том, что зачем тогда ты тут нужен, тебя можно свергнуть и править самим. Нужно обращать внимание и на граждан на самом деле, потому что нельзя просто взять и удержать свою власть на насилии, потому что насилие — это, ну, мышца такая, она в постоянном напряжении быть не может. Если ты ее будешь постоянно использовать, то у тебя просто будет уходить слишком много ресурсов на это. Поэтому вот автократы используют тоже институты в своих целях.
А скажите, а в России-то вообще что сейчас? Автократия, диктатура? Демократия, какой-то гибридный режим или переходный к монархии? Что происходит в России сейчас?
Вы прям такой путь интерпретации предоставили. Все на самом деле проще. Это электоральный авторитаризм с персоналистской диктатурой. И причем многие политологи сейчас отмечают, что электоральная составляющая сокращается все сильнее и сильнее, с чем я частично согласен, но она все еще важна. И выборы российские, они все еще важны и для автократа, и для людей, которые пытаются как-то повлиять на то, что происходит в России. Так что да, короткий ответ вот такой. Тут вряд ли есть какие-то другие интерпретации. Вот вы сказали про монархию, например. Тут нет никаких предпосылок к тому, чтобы называть этот режим монархическим, просто потому что это требует определенных правил, которые закреплены законодательно. А передача власти по наследству, например, или каким-то другим способом династическим, тем не менее, такого мы не наблюдаем. Хотя в сердцах, возможно, кто-то и захочет сказать, вот у нас царь. Но если мы трезво к этому подходим, то, конечно, ответ такой. Персоналистская диктатура с составляющей электоральной автократии.
Но это даже звучит сложно все равно для восприятия.
Автократия, если коротко. Авторитарный режим.
А зачем тогда в автократиях используют институты электоральные? Зачем им выборы проводить диктаторам, если, по сути, они не собираются отдавать власть? Создавать какую-то иллюзию?
Не только. На самом деле у авторитарных выборов есть достаточно много функций, которые помогают автократу удерживаться у власти. В первую очередь, конечно, это попытка показать, что автократа поддерживают, но это миф, то люди в автократиях верят, что выборы настоящие. На самом деле, практически все знают, и у граждан в автократиях, где есть выборы, нет каких-то иллюзий, что выборы честные. Они вполне догадываются, что эти выборы нечестные, неконкурентные, но автократ показывает, что он может их проводить, что у него есть на это административный ресурс и что у него все под контролем. И он показывает это как рядовым гражданам, избирателям, так и элитным группам, которые тоже на это смотрят и видят, что да, за нашего лидера авторитарного, там, за президента, например, хорошо голосуют, значит, он еще ого-го, значит, мы будем продолжать его поддерживать. И именно поэтому, кстати, автократы часто попадают в ловушку гонки за процентами голосов, и мы это видим даже на примере Владимира Путина, что ему с каждыми следующими выборами нужен все больше и больше процент голосов, потому что если он наберет меньше, чем на предыдущих выборах, это будет тревожный сигнал для тех лиц, которые его поддерживают. Они уже подумают, так, значит, что-то не так, что-то сломалось. Во-вторых, это попытка контроля над элитными группами. То есть, опять же, если мы рассмотрим российский кейс, то выборы — это такое боевое крещение для каких-то региональных элит, например, для губернаторов, то есть, ну или для мэров, например. Если ты смог организовать собственные выборы и победить на них, значит, все хорошо. Что это значит? Что ты договорился с нужными людьми, то ты наладил машину фальсификации так, что она хорошо работает. Вот если ты набрал не очень много процентов голосов, победил, но буквально с небольшим отрывом, то это показывает, что ты с задачей своей не справился, и дальше тебе будет очень сложно. Потому что это значит, что люди, которые должны были выполнять твои указания и обеспечить тебе хороший результат на выборах, просто либо проигнорировали эти указания, либо ты не смог с ними договориться, либо просто не было даже мысли такой. Это означает, что ты уже не особо-то и нужен. Если ты не можешь справиться с такой задачей, то как ты будешь справляться с остальными задачами? И это в том числе измерение, такой градусник для того, чтобы смотреть, насколько все хорошо в каком регионе, что думают граждане. Так что, да, вот если какие-то основные выделять, суммируя функции авторитарных выборов, то это показать, что все хорошо и легитимно, что тебя поддерживают гражданам и элитам. Это во вторую очередь попытка создавать для элитных групп некоторый тренажер и разрешать конфликты между элитными группами, потому что выборы как раз и бывают конкурентными, когда за какой-то пост борются несколько людей, и тогда авторитарные выборы действительно бывают конкурентными. И третье — это попытка как-то измерить какое-никакое общественное мнение, отношение к власти, потому что если люди сильно недовольны тем, что происходит, то никакие фальсификации уже не спасут, особенно на низовом уровне.
Дмитрий Казьмин, политолог, автор телеграм-канала Political Sense, был на связи с подкастом «Человек имеет право». Мы нередко задумываемся о том, как изменится и изменится ли Россия в ближайшее время, как и когда уйдет Владимир Путин, и какой будет следующая власть. Что должно произойти, чтобы диктатура стала демократией? Обязательно ли для этого революция или переворот? И какие автократии имеют больше шансов на либерализацию? Ну, об этом поговорим уже во втором эпизоде подкаста, а также постараемся выяснить, почему политика сильной руки, хотя и кажется многим привлекательной, но в долгосрочной перспективе все же уступает демократии в устойчивости. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Шампаладова.